Мы редакция, мы решаем. Ваши заграничные претензии для нас буря в стакане. Можете, если угодно, лезть на стену. Мы будем работать. Насколько решительно Ленин подошел на этот раз к застарелому конфликту, видно из дальнейших строк письма. Что сделано насчет контроля за деньгами? Кто получил суммы за подписку? В чьих они руках? Сколько их? Ленин не исключает, видимо, даже возможности разрыва и озабочен сохранением финансовой базы в своих руках. Но до разрыва не дошло. Растерянные примиренцы вряд ли дерзали и помышлять о нем. Пассивное сопротивление было их единственным оружием. Теперь оно будет выбито из их рук. Отвечая на пессимистическое письмо Шкловского из Берна и доказывая ему, что дела большевиков идут не так плохо, Крупская начинает с признания. Конечно, правда ведется плохо. Эта фраза звучит как общее место, стоящее вне спора. Там публика в редакции сбору до сосенки, большинство не литераторов. Не помещаются протесты рабочих против луча для избежания полемики. Крупская обещает, однако, в ближайшем будущем существенные реформы. Письмо написано 19 января. На следующий день Ленин пишет через Крупскую в Петербург. «Необходимо насадить свою редакцию «Правды» и разогнать теперешнюю. Ведется дело сейчас из рук вон плохо. Отсутствие кампании за единство снизу глупо и подло. Но разве люди эти редакторы? Это не люди, а жалкие тряпки и губители дела. Это тот стиль, которым писал Ленин, когда хотел показать, что дойдет до конца». Параллельно он успел уже открыть огонь из тщательно расставленных батарей по примиренчеству думской фракции. Еще 3 января он писал в Петербург: «Добейтесь, безусловно, помещения письма бакинских рабочих, которые посылаем. Письмо требует разрыва депутатов-большевиков с лучом. Указывая на то, что в течение 5 лет ликвидаторы на разные лады повторяли, что партия умерла, бакинские рабочие спрашивают: когда же состоится выход 4 депутатов из луча, настаивая со своей стороны Ленин? Можно ли еще ждать? Даже из далекого Баку 20 рабочих протестуют. Не будет рискованно предположить, что, не добившись путем переписки разрыва депутатов с лучом, Ленин еще во время пребывания Сталина в Петербурге стал осторожно мобилизовывать низы. Несомненно, именно по его инициативе протестовали бакинские рабочие. Баку был выбран Лениным не случайно. Причем протест свой послали не редакции «Правды», где руководил бакинский вождь Коба, а Ленину в Краков. Сложные нити конфликтов явственно выступают здесь наружу. Ленин наступает, Сталин маневрирует. При противодействии примиренцев, но зато то не без невольной помощи ликвидаторов, которые все больше обнаруживали свой оппортунизм, Ленину удалось вскоре добиться того, что депутаты-большевики вышли с протестом из состава сотрудников «Луча». Но они по-прежнему продолжали оставаться связанными дисциплиной ликвидаторского большинства думской фракции. Готовясь к худшему, даже к разрыву, Ленин, как всегда, принимает меры к тому, чтобы достигнуть своей политической цели с наименьшими потрясениями и личными жертвами. Именно поэтому он заблаговременно вызвал Сталина за границу и сумел заставить его понять, что на время предстоящей реформы ему выгоднее отойти от правды. В Петербург был в это время направлен другой член ЦК – Свердлов, будущий первый председатель Советской Республики. Этот знаменательный факт засвидетельствован официально. В целях реорганизации редакции, гласит приложение к 16-му тому сочинения Ленина, в Петербург Центральным комитетом был прислан Свердлов. Ленин писал ему: «Сегодня узнали о начале реформы в «Правде». 1000 приветов, поздравлений и пожеланий успехов. Вы не можете вообразить, до какой степени мы истомились работой с глуховраждебной редакцией». В этих словах где накопившаяся горечь соединяется со вздохом облегчения, Ленин подводит счеты своих отношений с редакцией за весь тот период, когда, как мы слышали, Сталин фактически руководил газетой. Автор этих строк живо помнит, писал Зиновьев в 1934 году, когда над головой его висел уже дамоклов меч, каким событием был приезд Сталина в Краков. Ленин радовался вдвойне и тому, что теперь удастся произвести деликатную операцию в Петербурге в отсутствие Сталина, и тому, что дело обойдется, вероятно, без потрясений внутри ЦК. В своем скупом и осторожном рассказе о пребывании Сталина в Кракове Крупская замечает как бы вскользь. Ильич нервничал тогда по поводу правды, нервничал и Сталин. Столковывались, как наладить дело. Эти многозначительные, при всей своей преднамеренной туманности строки остались, очевидно, от более откровенного текста, устраненного по требованию цензуры. В связи с уже известными нам обстоятельствами вряд ли можно сомневаться, что Ленин и Сталин нервничали по-разному, пытаясь каждый отстоять свою политику. Однако борьба была слишком неравной, Сталину пришлось отступить. Совещание, на которое он был вызван, состоялось 28 декабря, 1 января 1913 года в составе 11 человек членов ЦК, думской фракции и видных местных работников. Наряду с общими политическими задачами в условиях нового революционного подъема совещание обсуждало острые вопросы внутренней жизни партии. О думской фракции, о партийной прессе, об отношении к ликвидаторству и к лозунгу единства. Главные доклады делал Ленин. Надо полагать, депутатам и их руководителю Сталину пришлось выслушать немало горьких истин, хоть и высказанных дружественным тоном. Сталин на совещании, видимо, отмалчивался. Только этим и можно объяснить тот факт, что в первом издании своих воспоминаний, 1929 год, почтительный Бадаев забывает даже назвать его в числе участников. Отмалчиваться в критических ситуациях есть к тому же излюбленный прием Сталина. Протоколов и других материалов совещания до сих пор не разыскано. Вероятнее всего, к неразысканию приняты были особые меры. В свою очередь Ленин отмечает в письме Горькому, что совещание очень удалось и сыграет свою роль. Он имел в виду, прежде всего, выпрямление политики партии. Департамент полиции не без иронии уведомлял своего заведующего агентурой за границей, что, вопреки его последнему донесению, депутат Полетаев на совещании не присутствовал, а были следующие лица – Ленин, Зиновьев, Крупская, депутаты Малиновский, Петровский, Бадаев, Лобова, рабочий Медведик, поручик русской артиллерии Троиновский, будущий посол в Соединенных Штатах, жена Троиновского и Коба. Не лишен интереса порядок имен. Коба оказывается в списке департамента на последнем месте. В примечаниях к сочинениям Ленина 1929 он назван пятым после Ленина, Зиновьева, Каменева и Крупской. Хотя Зиновьев, Каменев и Крупская давно уже находились в опале. В перечнях новейшей эры Сталин занимает неизменно второе место, сейчас же после Ленина. Эти перемещения недурно отбивают такт исторической карьеры. Департамент полиции хотел показать своим письмом, что Петербург лучше своего заграничного агентства осведомлен о происшедшем в Кракове. Не мудрено. Одну из видных ролей на совещании играл Малиновский, о действительной физиономии которого как провокатора знала лишь самая верхушка полицейского Олимпа. Подозрения насчет Малиновского снова возникли летом 1913 года у ряда видных большевиков, но за отсутствием доказательств и на этот раз все осталось по-старому. Однако само правительство испугалось возможного разоблачения и связанного с этим политического скандала. По приказу начальства Малиновский подал в мае 1914 года председателю Думы заявление о сложении депутатского мандата. Две недели спустя в петербургской газете партии появилась телеграмма, сообщавшая иносказательно, что ЦК, расследовав дело Малиновского, убедился в его личной честности. Еще через несколько дней было опубликовано постановление о том, что самовольным сложением мандата Малиновский поставил себя вне рядов организованных марксистов. На языке легальной газеты это означало исключение из партии.